Знакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Принятие закона об ответственности за нарушения на митингах и протесты и задержания у здания Госдумы России. Суд по делу Сергея Удальцова в Ульяновске. Очередные заявления адвокатов арестованных девушек из группы «Пусси Райот». Вот такие темы, а также обзор испанских газет, новости экономики, рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Госдума России обсуждала сегодня законопроект об ужесточении санкций за нарушение порядка проведения массовых акций. Чтобы затянуть принятие документа, депутаты от «Справедливой России», которые выступают против, так же, как и депутаты от КПРФ и ЛДПР, провели так называемую итальянскую забастовку, вынося на отдельное голосование каждую из более чем 300 предложенных поправок. За рассмотрением закона в Думе следил сегодня мой коллега Виталий Камышев. Он с нами вновь в прямом эфире. Виталий, здравствуйте.
Добрый теперь уже вечер. Сегодня в Государственной Думе в качестве наиболее активных оппонентов «Единой России» выступили справедливороссы. Депутат Геннадий Гудков в связи с новым законопроектом заявил о том, что в России, по сути, отменена Конституция.
По сути дела, после первого чтения, это мало кому известно, произошла подмена, подлог законопроекта, который был внесен и касался только штрафов. На сегодняшний день, благодаря внесенным поправкам от «Единой России», закон стал кратно хуже. Он охватывает, по сути дела, все возможности проведения митингов, участия в манифестации и, по сути дела, их запрещает. Эти поправки, безусловно, репрессивные, они, безусловно, драконовские. И самое главное, что новый президент, новое правительство, власть показывает, что курс взят на репрессии. Сегодня мы примем закон, но стрельба по площадям может произойти такая, как на учебном. Вот этот путь репрессий, путь закручивания гаек всегда приводил в России к крови. Посмотрите нашу историю, посмотрите 905 год и так далее. И это путь как раз к массовым беспорядкам, это путь к гражданской войне. И сегодня те, кто будет голосовать за этот закон, и те, кто сегодня за кадром, но вдохновляет вас, они сегодня, вы сегодня берете историческую ответственность за судьбу России. И вы сегодня толкаете Россию к кризису, краху и крови.
О своем негативном отношении к инициативе единороссов еще до пленарного заседания заявила фракция ЛДПР. Ее позицию обосновал депутат Владимир Овсянников.
Мы данный законопроект сегодня и во втором, и в третьем чтении фракция ЛДПР поддерживает, и нет, собирается. Мы не исключаем, что после принятия данного законопроекта возможны различные провокации. Когда, допустим, вы знаете, что ввели норму предельная заполняемость территории. Если мы заявили митинг на 100 человек, а, скажем так, пришла группа провокаторов, 20 человек присоединилось к нашему мероприятию, то получается, что организатор митинга уже предполагает нести ответственность по данному закону. А вы знаете, что провокации следуют какие угодно.
Против были и коммунисты, говорит член фракции КПРФ Владимир Федоткин.
Дело не митингующих. В конце концов, никто их палкой на улице, на площади не гнал. Люди сами пришли. Вопрос состоит в ухудшении жизни всех. Пока жизнь будет ухудшаться, люди пойдут на улицу. А вот попытки ужесточить и загнать их поведение в какие-то определенные рамки добавит масла в огонь, и ситуация будет еще хуже. Власть, наверное, пытается установить свою обратную диктатуру. Диктатура, при которой, что бы власть ни сделала, никто не имел бы права сказать, я сидел бы дома и все, боясь, что вот там тюрьма и так далее. Но практика показывает, что такие ситуации, они в итоге ведут к революции. Миллионные штрафы, или 300 тысяч штрафы, или какие-то ограничения мест, или по времени, они только усилят, усугубят ситуацию. Ее не разрешат. То есть будет более жесткие, и уже дело пойдет не о кусках асфальта, а о чем-то более серьезном. Я думаю, это все прекрасно понимают они, но они пытаются зажать любое инакомыслие, любую форму протеста.
К обсуждению поправок закона о митингах Дума приступила вскоре после полудня, однако обсуждение затянулось и до настоящего времени не закончено. Дело в том, что члены фракции «Справедливая Россия» внесли на рассмотрение Нижней Палаты 357 поправок и потребовали отдельного обсуждения каждой из них. Вскоре к ним присоединился депутат-коммунист Вадим Соловьев. И хотя каждая поправка по очереди отклоняется большинством голосов единороссов, в целом это затягивает процесс принятия закона. Александр?
Виталий, благодарю. Напоминаю, что за рассмотрением этого закона в Думе сегодня следил Виталий Камышев. И в продолжение темы. Сегодня в здании Госдумы, кстати, в день, когда исполнилось формально полгода с начала массовых выступлений в России, положивших начало белоленточному движению, полиция задержала около 70 участников пикета против законопроекта. Почти все они уже на свободе. Подробности расскажет моя коллега Динара Седдикова.
Всем задержанным предъявили обвинение по статье Административного кодекса «Нарушение правил проведения митингов и собраний». Об этом, находясь в Таганском отделении полиции, рассказал «Радио Свобода» активист движения «Солидарность» Сергей Давидис.
Правоохранители, на самом деле, как это у них принято, на основе фальшивых протоколов, основанных на свидетельстве аэропортов о том, что люди якобы участвовали в несогласованном митинге, скандировали, держали плакаты, пишут всем протоколы по статье 20.2, и отпускают, то есть, в общем, они стараются побыстрее оформить атмосферу, такая деловая. Ну, а лжесвидетельство – это, в общем, уже обычное дело. Всего нас было 12 человек.
Акции протеста у памятника Карлу Марксу начались в 9 утра. Запланированными, не требующими согласования одиночными пикетами вышли активисты партии «Яблоко». Акцию поддержали движение «Солидарность», «Левый фронт» и «Просто недовольные граждане». Во время так называемой предварительной агитации перед одиночными пикетами активисты раздавали листовки с призывами не принимать закон об ужесточении проведения митингов. В этот момент в Госдуме должно было начаться второе чтение законопроекта. Почти сразу 23 человека были задержаны. Среди них и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, которого отпустили из отделения полиции последним.
У нас был одиночный пикет, который не требует уведомления. Галина Михалева стояла с плакатом «Поправки в закон о митингах. Путь к фашистскому государству». Начали хватать, не называя причин, не представляясь, не предъявляя удостоверения. То есть обычный полицейский беспредел. В данном случае прямо у входа в законодательный орган. Грубо всех запихали в автозак. 23 человека. Закрывали окна, чтобы мы не могли дышать. 11 человек вместе со мной в ОВД Тверское. То есть сейчас мы получим очередное полицейское вранье в виде рапортов. Потом их проштампует судья подневольный. И мы получим штраф пока еще там, наверное, 2000 рублей. Но это пока. Через неделю за такие же полицейские фантазии люди будут получать по 100 тысяч штрафа, по 300 тысяч штрафа.
К часу дня на охотном ряду несанкционированную акцию протеста попытались провести члены незарегистрированной партии «Другая Россия». Было задержано еще 13 человек. Как сообщали корреспонденты «Радио Свобода», бойцы ОМОН действовали по традиции жестко. Один из участников протестов, активист «Другой России» Виталий Краев, получил перелом предплечья.
Моими товарищами развернули вот растяжку по поводу того, что свобода собраний всегда и везде, там было написано. Сотрудники ОМОНа накинули сразу толпой, начали всех избивать и так далее. В итоге мне заломали рук, крутили кисть так, что запястье на 360 градусов закинули в автозак, привезли в ОВД Басманное, сначала в Красносельское, там 12 человек нас. Но я заявил сразу, что у меня что-то с рукой, потому что опухла она сразу и болела сильно. Вызвали скорую помощь, по подозрению на перелом, конвоем возили в травмпункт, выяснилось, что перелом сложный, потом опять-таки под конвоем привезли в ОВД Басманное, оформили протокол по статье 20.2. Сейчас вот не могу получить ни копии протоколов, ни бланки для жалобы в прокуратуру, жалоб начальнику ОВД и так далее. Отказывается что-либо давать.
Часть задержанных доставили в ОВД Тверское, где 7 человек объявили полицейским бойкот. Они отказывались подписывать бумаги, требуя, чтобы в отделение пустили человека с документами, которые бы подтвердили законность акции протеста. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Госдуме России сегодня прошло обсуждение во втором чтении законопроекта об ужесточении санкций за нарушение порядка проведения массовых акций. Депутаты одобрили поправки о многократном повышении штрафов и запрете на ношение масок на митингах. Украинская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста против законопроекта, который укрепляет позиции русского языка в стране. Документ, предложенный партией регионов, был сегодня принят в первом чтении депутатами Верховной Рады. Следствие предъявило активистам Андрею Барабанову и Максиму Лузянину официальное обвинение в применении насилия к представителям власти и в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. Суд в Ульяновске постановил принудительно доставить на заседание 9 июня оппозиционера Сергея Удальцова, обвиняемого в нанесении побоев активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». На сегодняшние слушания ни Удальцов, ни его адвокат Виолетта Волкова не явились. Защита обвиняемых в хулиганстве участниц панк-группы Pussy Riot 7 июня начнет знакомиться с материалами дела. По словам адвокатов, юристы подготовили жалобу в Европейский суд по правам человека на арест Марии Алехиной, Надежды Толоконниковой и Екатерины Самуцевич. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Грузию призвала руководство России вывести войска из Абхазии и Южной Осетии, подтвердив поддержку Вашингтоном идеи территориальной целостности Грузии. Сирийские власти согласились сегодня предоставить сотрудникам гуманитарных организаций доступ к 4 городам страны. Как всегда в это время напомню, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, сообщениями корреспондентов, блогами, видео, онлайн-трансляциями и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Действия участниц панк-группы Pussy Riot будут проверены на экстремизм. Об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции рассказали адвокаты девушек. Они напомнили, что накануне было объявлено об окончании предварительного следствия по делу о хулиганстве. Хулиганством в правоохранительных органах считают панк-молебен «Богородица Путина прогони», который девушки в масках устроили в конце февраля в храме Христа Спасителя в Москве. К уголовной ответственности по этому делу привлечены Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич, рассказывает моя коллега Марьяна Тарачешникова.
Следователи убеждены, Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич виновны в хулиганстве, то есть в грубом нарушении общественного порядка, выражающем явное неуважение к обществу. Участницы панк-группы Pussy Riot и их неустановленные соучастники совершили злонамеренную и тщательно спланированную акцию по унижению чувств и верований многочисленных приверженцев православного христианского вероисповедания и умалению духовной основы государства. К такому выводу пришел следователь Рынченков, подписавший постановление о привлечении в качестве обвиняемой по делу о хулиганстве Надежду Толоконникову. По мнению адвоката Марии Алехиной Николая Полозова, подобные формулировки противоречат Конституции, но ярко отражают тенденции последнего времени.
К сожалению, то, что отражено в постановлении, это своего рода отражение тех процессов, которые происходят реально, когда идеологический какой-то институт религиозный вмешивается в светскую жизнь. Я не теряю надежды, что суд даст надлежащую оценку всей работе следствия, в том числе этому постановлению. Однако очевидно, что здесь имеются определенные выходы за пределы правового поля нашей Конституции.
По словам адвоката Надежды Толоконниковой и Марка Фейгина, выводы о виновности участниц панк-группы Pussy Riot следователь, вероятно, сделал на основании заключения экспертов. В деле 3 судебно-лингвистические экспертизы, первые 2 не подтверждают наличие состава преступления в действиях девушек, третья, сделанная группой экспертов накануне окончания следствия, напротив, дает положительные ответы на все вопросы следователя, говорит Марк Фейгин.
Сейчас в деле существует 3 психолого-лингвистических экспертизы. Одна основная, вторая дополнительная, проведенная в одном исследовательском учреждении, и еще одна экспертиза, которая проведена 3 экспертами, частными экспертами, имеющими на это право, с диаметрально противоположными выводами. Сделанные в ППХ, близко к окончанию следствия, замечу, что все эти экспертизы проводились по ходатайству следствия. Сторона защиты к ним не имеет никакого отношения. И тем не менее, в такого рода деяния всегда имеют значение экспертные оценки, которые выносятся специалистами на основании тех вопросов, которые им заданы следствием, и в соответствии с выводами которых, собственно, и может уточняться обвинение, которое было предъявлено с самого начала. Почему-то следствие, взяв тон такого известного ангажемента, решило игнорировать неудовлетворяющие его в процессуальном смысле факты, доказательства и свидетельства, в том числе и экспертов, а брать в расчет только те, что выгодны для поддержания искусственно притянутого к этому деянию обвинения по статье 213 части 2.
Сами девушки, которые в последние 3 остаются в следственном изоляторе и отказываются давать показания в знак протеста против избранной для них меры пресечения, заявляют о своей невиновности. Они не считают, что совершили уголовное преступление, когда пришли в храм Христа Спасителя, где были сняты фрагменты видеоклипа на песню «Богородица Путина прогони», взбежали на амвон и изобразили молитву у алтаря. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди обзор свежих публикаций в испанской прессе. В Испании не стихают социальные протесты против мер бюджетной экономии, предпринимаемых консервативным правительством страны в борьбе с затяжным экономическим кризисом. Из Мадрида с обзором на эту тему корреспондент Радио Свободы Виктор Черецкий.
Неделя началась с бурных событий на севере Испании, отмечает мадридское Мундо. Шахтеры Астурии и Арагона объявили забастовку, направленную против сокращения государственных дотаций убыточной добычи угля. Эта мера, как считают профсоюзы горняков, непременно приведет к увольнениям. Шахтеры Астурии перекрыли баррикадами автомагистрали и устраивают драки с дорожными рабочими, которые пытаются эти баррикады разобрать. Кое-где на шоссе образовались 10-километровые пробки. Не обошлось без столкновений с полицией, пишет в свою очередь газета «Рассон». У протестующих изъято большое количество самодельных пороховых ракет малой мощности, которые они собирались применить против служителей порядка. В Астурии объявили забастовку и водители грузовиков, протестующие против дороговизны дизельного топлива. Что касается шахтеров Арагона, то они перекрыли железную дорогу, которая доставляет уголь на электростанцию в Андору, сообщает газета «Вангвардия». В поселке Ориньо шахтеры вышли на улицы вместе со своими семьями. На митинге они требовали не только сохранить субсидии, но и не сокращать ассигнование на народное образование. Между тем, крупнейшие профсоюзы страны, Всеобщий союз трудящихся и рабочие комиссии предупреждают на своих страницах в интернете, что, несмотря на правительственные реформы, принимаемые для улучшения экономической ситуации, положение с занятостью не улучшается, продолжается закрытие предприятий. Безработица в стране практически уже охватывает четверть трудоспособного населения. Секретарь Всеобщего союза трудящихся Тони Феррер заявил на пресс-конференции в Мадриде. Статистика безработицы за май вновь свидетельствует, что в стране падает деловая активность. Это касается всех сфер экономики, даже обслуживания, в котором к лету, как правило, растет занятость ввиду наплыва туристов. Так что правительственные меры экономии и реформы приносят лишь негативные результаты.
Devastadores en la situación del empleo en nuestro país.
Между тем, отмечает электронная газета «Vox Populi», в Мадриде и других крупных городах страны наступило некоторое затишье. Издание напоминает, что весной по стране прокатилась волна шествий и митингов с требованием отменить так называемую реформу рынка труда, предусматривающую в частности сокращение выходных пособий. Против реформы выступили участники всеобщей забастовки в конце марта. Правда, особого успеха она не имела. В ней приняло участие всего 7% трудящихся, и власти фактически проигнорировали ее требования. Протестовали испанцы против сокращения ассигнований на образование и медицинское обслуживание. Мадридская газета «Veinte Minutos» сообщает, что только в столице и области в мае было отмечено более 80 манифестаций, от демонстрации пожарных с требованием улучшить условия труда до шествия ультраправых националистов, недовольных присутствием на одном из столичных стадионов, где состоялся финал чемпионата на Кубок Короля региональных баскских и каталонских флагов. В принципе, лето, в отличие от весны и осени, всегда считалось мертвым сезоном для протестного движения трудящихся из-за жары и отпусков, считает другое электронное издание «Confidencial». Тем не менее, в этом году лето ввиду социальной напряженности не ожидается особо спокойным. К примеру, в этот вторник часть сотрудников столичного телеканала «Телемадрид» – социалисты, коммунисты и анархисты – принимают участие в манифестации в защиту, как отмечается в опубликованном воззвании, «Свободы слова» на этом канале. Одновременно активисты профсоюза журналистов Каталонии проводят манифестацию в Барселоне против увольнений в средствах массовой информации, сообщает газета «Периодико де Каталунья». На ближайшие дни намечена забастовка сотрудников частной компании «Сумма», которая оказывает посреднические услуги правительству по части сбора налогов. Что касается получившего в 2011 году известность во всем мире молодежного движения «Возмущенных», то после неудачной попытки захватить в мае городские площади и разбить на них, как в прошлом году, лагеря протеста, оно приутихло и пока не проявляет активности. Об этом пишет газета «Абэ». Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Из Сирии приходят сообщения о новых боях между правительственными силами и вооруженной оппозицией. Конфликт в Сирии – центральная тема дипломатических дискуссий, в которых заметную роль играет Россия. В частности, российский президент Владимир Путин обсуждает эту проблему в ходе своего визита в Китай. С подробностями Валентин Барышников.
По данным активистов в Сирии, столкновения между правительственными войсками и оппозицией происходят на юге страны в провинции Дераа, на севере – в районе Идлиб, у границы с Турцией, где, как утверждается, правительственные войска используют авиацию против повстанцев. Агентство Рейтер сообщает о тяжелых боях в провинции Латакия. ДПА утверждает, ссылаясь на источники в Сирии, что правительственные силы вошли в неподчиняющиеся властям районы города Хомс и столицы страны Дамаска. Агентство Associated Press сообщает о вводе войск в город Кфарзита в провинции Хама. Сообщается о гибели по меньшей мере 7 человек. Независимого подтверждения этих данных получить невозможно. По оценке базирующейся в Великобритании организации «Сирийское наблюдение за правами человека», со времени вступления в силу соглашения о перемирии 12 апреля в стране погибли около 2400 человек. Накануне представители вооруженной оппозиции, так называемой Сирийской свободной армии, заявили, что более не придерживаются перемирия с властями, которое было достигнуто при посредничестве специального посланника ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннана. «Мы не можем далее следовать мирному плану, который другая сторона не уважает. Теперь между силами режима и нами настоящая война», — приводит слова одного из лидеров свободной сирийской армии по имени Абу Алла, агентство ДПА. Президент Сирии Башар Асад на прошлой неделе, выступая в парламенте, пообещал продолжать борьбу, как он выразился, с террористами, обвинил в разжигании войны в стране внешние силы. Сегодня власти Сирии объявили о высылке западных дипломатов в ответ на аналогичную меру со стороны западных стран на прошлой неделе. Главным ударом по мирному плану Аннана стала трагедия в деревне Хоула, где в конце мая более 100 жителей погибли от рук, как утверждается, проправительственных формирований. Тем не менее, генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что миротворческая миссия Аннана по-прежнему остается центральным элементом международных попыток урегулирования конфликта.
План Аннана остается центральным в вопросе решения сирийского кризиса. Мы крайне обеспокоены тем, что происходит сейчас. Возможно, мы должны ожидать разных поворотов развития ситуации и быть готовыми к любому из них. Вот почему мы сейчас обсуждаем вместе с Кофи Аннаном и генеральным секретарем Лиги арабских государств Набилем Аль-Араби все возможные обстоятельства.
Главными противниками принятия более жестких международных мер против режима Асада, на которых настаивает Запад, остаются Россия и Китай. Представитель Министерства иностранных дел Китая Лю Вэйминь заявил сегодня.
И Россия, и Китай последовательно выступают против внешнего вмешательства в ситуацию в Сирии и против насильственного изменения режима в стране.
Сирийская проблема – одна из центральных тем переговоров, которые проводят с руководством Китая президент России Владимир Путин, прибывший с государственным визитом в Пекин. О позиции России и Китая по сирийской проблеме говорит Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки.
Видимо, Россия будет выступать за то, чтобы не усиливать конфликт, а наоборот попытаться, хотя это и крайне трудно, каким-то образом усадить за стол переговоров конфликтующие стороны. Китай в этом смысле находится дальше. Его интересы в Сирии, они, может быть, не так сильно представлены, как интересы Российской Федерации, но Китай, с другой стороны, неизменно занимает позицию, что военная интервенция для смены режима, если эта практика станет обычной в международных отношениях, это негативно скажется в целом.
Это был Андрей Корнеев, заместитель директора Института стран Азии и Африки. А вот как комментирует расхождение взглядов на сирийскую проблему между Россией и Китаем с одной стороны и Западом с другой, Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии.
Со стороны России, со стороны Китая мы слышим старинную позицию, позицию вестфальского, так сказать, мира. Это значит, что суверенитет является абсолютным суверенитетом. Я могу быть хоть каннибалом по отношению к своему собственному народу, и тем не менее никто не имеет права меня трогать. То есть это возвращение к ситуации до Нюрнбергского процесса. Мы знаем, что есть определенные границы сегодня в международном праве, которые переходить не стоит.
Это был Александр Гарин, профессор Европейского центра стратегических исследований имени Джорджа Маршалла в Германии. Валентин Барышников, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 31 минута. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России обсуждала сегодня во втором чтении законопроект об ужесточении санкций за нарушение порядка проведения массовых акций. Депутаты одобрили поправки о многократном повышении штрафов и запрете на ношение масок на митингах. Украинская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста против законопроекта, который укрепляет позиции русского языка в стране. Документ, предложенный партией регионов, был сегодня принят в первом чтении депутатами Верховной Рады. Защита обвиняемых в хулиганстве участниц панк-группы Pussy Riot 7 июня начнет знакомиться с материалами дела, сообщил адвокат одной из девушек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в ходе визита в Грузию призвала руководство России вывести войска из Абхазии и Южной Осетии. Сирийские власти сегодня согласились предоставить сотрудникам гуманитарных организаций доступ в 4 города страны. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени, по будням. Вместе со мной в студии сегодня автор и ведущий сегодняшнего итогового выпуска, мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Ну, обычно я говорю, что мы будем подводить итоги сегодняшнего дня. Я не уверен в этот раз, что удастся подвести все итоги, хотя бы потому, что вот эта итальянская забастовка в Думе оставляет немало вопросов относительно того, как, когда закончится вот это заседание, сегодняшнее пленарное заседание, и, соответственно, понятно, что это в любом случае главная тема сегодняшнего дня, главная политическая тема в России, мы будем обсуждать ее довольно подробно. Среди других тем отмечу еще одну, это судьба магазина «Детский мир» на Лубянке в Москве. Сейчас утверждена концепция ее реконструкции, реконструкции этого магазина, и вот как автор проекта, архитектор Павел Андреев защищает свою концепцию исторической достоверности и утилитарности в архитектуре. Вопрос ему задавал Юрий Васильев.
Я воспринимаю архитектуру как вещь живую, а не как что-то такое однажды созданное и утратившее возможность к адаптации. Ортодоксальность всегда обидна, в какую бы сторону она ни развивалась, либо в сторону буквального сохранения материала, либо переделки полностью под что-то сегодняшние какие-то требования, одинаково плохо. Те вещи, которые до нас дошли, они, безусловно, будут усилены, укреплены, отреставрированы, включая фасады, включая витражные заполнения, дверные проемы, оконную столярку. Габариты останутся без изменения. То есть, как бы снаружи город ничего не заметит и, более того, просто получит новый отреставрированный дом, каким он был там около 50 лет назад.
Предмет охраны, стены и историческая функция остаются прежними.
Да, в угоду этого мы вернули перекрытие на их прежние места, но этого мало. Сказав то, что кожурка будет такая, а внутри все будет по-другому, ну, в общем, тоже показалось мало, хотя, конечно, если так можно выразиться, визуальный бренд «Детского мира», он все-таки в реминисценциях возрожденческой итальянской классики, он, конечно, сегодня является основной визитной карточкой этого, даже странно говорить, магазина, потому что он не может остаться магазином. Это, конечно, общественный центр, который должна Москва получить, и не только для детей, а вообще одним из крупнейших зданий центра города.
Автор проекта реконструкции здания «Детского мира» в Москве, архитектор Павел Андреев. В конце программы, отмечу тоже для наших слушателей, вы узнаете имена лауреатов литературной премии «Петрополь», которая присуждается в Петербурге накануне дня рождения Александра Пушкина. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» сегодня подготовил и проведет Андрей Шароградский. В эфире программа «Время свободы». Ульяновский мировой суд постановил принудительно доставить координатора Левого фронта Сергея Удальцова на очередное заседание, назначенное на 9 июня. Уже месяц суд рассматривает уголовное дело против Удальцова. 20-летняя активистка молодой гвардии «Единой России» Анна Позднякова обвиняет его в нанесении ей побоев во время митинга 21 апреля. С подробностями из Ульяновска корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
Сегодняшнее заседание Мирового суда Ленинского района Ульяновска по делу Сергея Удальцова началось без подсудимого и его адвоката Виолетты Волковой, хотя вчера они целый день участвовали в процессе. Вчера вечером Волкова обратилась в больницу с гипертоническим кризом, но от госпитализации в Ульяновске отказалась, предпочтя вернуться в Москву. Удальцов также обращался за медицинской помощью в связи с обострением язвы и в личном заявлении попросил суд отложить слушание до 14 часов. Судья Екатерина Трофимова считает, что основания для госпитализации Волковой не имелось. Она также сообщила, что Удальцов уехал в Москву. В связи с тем, что он самовольно покинул процесс, судья постановила обеспечить его принудительный привод на 9 июня. Заниматься этим поручено московскому подразделению службы судебных приставов. Эта ситуация явилась следствием драматического развития событий, развернувшихся на процессе вчера. До этого дня судья Трофимова вела процесс, я бы сказал, сдержанно, сбалансированно, обеспечивая состязательность. Да и сам Удальцов был накануне настроен оптимистично.
И если суд действительно будет руководствоваться фактами, здравым смыслом, то решение однозначно. Дело должно быть прекращено, а гражданка Поздняков привлечена к ответственности по статье «Заложенный донос». Никуда не годится, когда такие молодые девушки с ранних лет, тем более она будущая журналистка, приучаются врать и тем более дают такие показания, которые могут сломать судьбу человека. Если ее плохо воспитали родители, если ее плохо воспитали в школе, плохо воспитали в молодой гвардии «Единой России», значит, придется нам воспитывать. Я надеюсь, получится.
Но вчера после перерыва судью как будто подменили, и она фактически погнала процесс к завершению. Она отказалась удовлетворить ряд важных ходатайств защиты. Не назначила тест на полиграфе для Поздняковой и Удальцова, хотя обе стороны не возражали. Отказала в повторной судебно-медицинской экспертизе Поздняковой, поскольку та была проведена, по словам защиты, на основе недостоверных медицинских документов и без изучения материалов дела. Судья не вызвала для допроса специалиста, который по решению суда проводил эту экспертизу. Не разрешила провести дополнительную техническую экспертизу видеозаписи инцидента с Удальцовым на митинге 21 апреля. По заключению авторитетного московского эксперта, эта запись имеет признаки монтажа. Не опросив всех свидетелей защиты, судья перешла к исследованию доказательств и назначила прения, на подготовку к которым дала сторонам 20 минут. Адвокат Волкова сказала, что в ее практике такое происходит впервые. Сергей Удальцов заявил вчера, что процесс ведется предвзято. Мотивированные ходатайства защиты отклоняются, нарушается принцип состязательности, что указывает на обвинительный уклон судебного следствия. После перерыва адвокат Волкова в суд не вернулась, так как обратилась в больницу. Суд предложил Удальцову привлечь другого адвоката. По закону на поиск нового защитника у него есть 5 дней, но судья дала Удальцову время лишь до сегодняшнего утра. В итоге неявка в суд и постановление о принудительном приводе. Не исключено, что Удальцов и его адвокат применили прием, который в футболе называется «фол последней надежды», поскольку другие способы защиты, предусмотренные процессуальными нормами, в этом суде не сработали. К тому же Виолетта Волкова занята в других судебных процессах. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры», над которой сегодня работала Александра Вагнер.
В российских блогах обсуждают проект закона, предусматривающего налог на отказ от службы в армии. Каждый призывник получит право решать, хочет ли он стать солдатом, и если нет, то ему придется платить в казну 13% от своей зарплаты до достижения 60 лет. Ставка налога, вероятно, будет при обсуждении в парламенте снижена. Собранные средства пойдут на поддержку вооруженных сил, а также тем, кто пострадал во время военных действий или службы в армии. Авторы законопроекта считают, что денежные санкции помогут справиться с недостатком призывников. Пользователь живого журнала «Викинг Норд» резко критикует эту инициативу.
Что с митингами, что с армией, они подтверждают свой статус партии жуликов и воров. Они хотят откровенно обирать не самых богатых людей.
Дискуссия о налоге на отказ служить в армии началась в блоге сотрудника журнала «Народная оборона» Дениса Макрушина. Мнения участвовавших в ней разделились. Одни законопроект поддерживают, другие нет. Блогер Олег Вест считает, что после принятия нормы возникнут ясные правила, как отказаться от службы.
Хочешь – служи, не хочешь – плати. По моему мнению, это даже хорошо. Армия получит больше денег на перевооружение и возможность платить за исследования. Уменьшится конфликтные ситуации внутри армии.
Блогер с прозвищем Микеск инициативу поддерживает, но сомневается, что 13% – адекватная плата за отказ от армейской службы.
На мой взгляд, хорошая инициатива. Процент вот только какой сделать?
Мус Ротвейлер с этим не соглашается.
Полный бред. Не принцип «служи и заплатим», как при нормальной контрактной армии, а принцип «откосишь – заплатишь». Непонятно, остается или нет конституционная обязанность служить. Или остается, но можно откупиться. Вообще, сама идея легально откупиться от исполнения конституционной обязанности характеризует и эту конституцию, и эту обязанность. Следует ли понимать, что с принятием этого закона прочая ответственность за уклонение от призыва отменяется?
Блогер под ником LeonSPB67 напоминает об этой ответственности. Уклонение от службы – уголовное преступление. Под его комментарием объяснение ЖЖ пользователя «Поиск истины».
С подобной инициативой выступал Жириновский пару лет назад, если не ошибаюсь. Тогда над ним смеялись. Он предлагал однократно заплатить кругленькую сумму и не служить в армии. Тут почти то же самое, только платить нужно почти всю жизнь.
ЖЖ-пользователь Ле Шува считает, что проект закона связан исключительно со стремлением государства получить от населения как можно больше дополнительных налогов.
Как мама двух мальчиков, пребываю в полном смятении. Интересно, что еще придумают, чтобы нахапать побольше денег? В России и так мужчин мало, а теперь еще ведут налог на то, что ты родился мальчиком. Ну или пусть уж как в Израиле, служат все наравне. Может, хоть не так страшно будет отдавать в армию, если это общая обязанность и стоит на потоке. А так, почему и ради кого я должна рисковать здоровьем своих детей, а они, получается, от одного до 2 лет терять в самом перспективном возрасте, когда надо учиться и делать карьеру.
Западных блогеров продолжает волновать экономический кризис. По отношению к доллару дешевеет не только рубль, но и другие валюты, в частности, стран Центральной Европы. Они реагируют как на слухи о возможном выходе Греции из еврозоны, так и на новости о высоком уровне безработицы в некоторых странах, что свидетельствует, если не о рецессии, то о неблагополучном состоянии экономики. При этом многие страны ЕС начали реформы, направленные на сокращение государственных расходов. Эту политику критикует один из ведущих экономистов Кембриджского университета Чхан Хаджун, который в качестве примера приводит несколько кризисов 90-х, в том числе российский.
Многие специалисты признают, что политика мер строгой экономии не работает, по крайней мере, в нынешних условиях. В прошлом можно найти немало случаев, когда эта политика не приносила результатов. Взять, к примеру, череду кризисов в развивающихся странах в начале 80-х. Мексиканский кризис 94-го года, азиатский 97-го, бразильский и российский в 98-м и аргентинский в 2002-м. Все указанные страны, обычно под давлением МВФ, были вынуждены сократить расходы бюджета и добиться профицита. После этого они обычно наблюдали еще больший спад экономики и длительную рецессию. Если еще сильнее углубиться в историю, то Великая депрессия также доказала, что сокращение бюджетного дефицита в короткие сроки посреди экономического спада только ухудшает положение.
В блогах Independent размышляют не над экономическими факторами спасения, а о кризисе идентичности членов Евросоюза, неспособных сплотиться, чтобы решить проблемы.
Можете ли вы себе представить 1 миллион британцев по берегам Темзы, махающих флагом Европейского Союза, чтобы поприветствовать президента ЕС, человека, представляющего их интересы? Если вы не в состоянии такого вообразить, значит, вы понимаете, в чем кроется фундаментальная проблема, с которой сталкиваются борющиеся за сохранение единой европейской валюты. Гражданам Германии не нравится идея, что свои сбережения они должны потратить на другие страны еврозоны. Эта страна не одинока в своем отношении к кризису. Финляндия тоже не имеет больших внешних долгов, но ее граждане не меньше возмущены перспективой быть солидарными с должниками из других стран. Или вот Словакия. Они обратили внимание, что назначенное им денежное отчисление для помощи задолжавшим соседям по еврозоне выше, чем годовые доходы правительства от налогов. Если бы все мы были единой европейской нацией, то проблема консолидации долговых обязательств не казалась бы нам нереальной, а скорее нормальной. Вот почему Соединенные Штаты не понимают, почему мы до сих пор не можем между собой договориться.
Над сетевыми разговорами еще раз отмечу, работал Александр Вагнер. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России обсуждает во втором чтении законопроект об ужесточении санкций за нарушение порядка проведения массовых акций. Уже одобрены поправки о многократном повышении штрафов и запрете на ношение масок на митингах. Украинская оппозиция объявила бессрочную акцию протеста против законопроекта, укрепляющего позиции русского языка в стране. Этот документ, предложенный партией регионов, сегодня был принят в первом чтении депутатами Верховной Рады. Суд в Ульяновске постановил принудительно доставить на заседание 9 июня оппозиционера Сергея Удальцова, обвиняемого в нанесении побоев активистке прокремлевского движения «Молодая гвардия». Следствие предъявило активистам Андрею Барабанову и Максиму Лузянину официальное обвинение в применении насилия к представителям власти и в участии в массовых беспорядках на оппозиционном марше миллионов в Москве 6 мая. Защита обвиняемых в хулиганстве участниц панк-группы Pussy Riot 7 июня начнет знакомиться с материалами дела.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Закон против митингов опробовали на Яблоке.
Комментарии экспертов.
Профессор Александр Гарин о парадоксах корпорации «Россия».
В блогах «Свободы».
Журналист Анна Качкаева. Дмитрий Анатольевич у Владимира Владимировича искренне высекается.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы», и у нас на очереди свежий выпуск экономической панорамы, который подготовил Сергей Сининский.
Курс российского рубля резко повысился во вторник. Официальный курс к доллару сразу на 84 копейки, а к евро на 74. Эксперты связывают это с расширением объемов интервенции на валютном рынке, которые Банк России начал на прошлой неделе, а также с коррекцией на мировых финансовых рынках. Падение на них в течение нескольких дней подряд до очередных минимумов сменилось во вторник умеренным ростом на ожиданиях итогов запланированного совещания руководителей финансовых ведомств стран «Большой семерки», а также предстоящего в среду заседания Европейского центрального банка. Однако уже к полудню рынки вновь пошли вниз. Мировые цены на нефть после пятидневного непрерывного падения до минимальных уровней за последние 8 месяцев к вечеру в понедельник чуть повысились, а утром во вторник они выросли еще почти на 1%. Некоторые эксперты полагают, что такой фактор, как ситуация в еврозоне, уже во многом учтена нефтяным рынком в текущих ценах. Другие, наоборот, считают, что случись новое резкое ее ухудшение, например, выход Греции из еврозоны, которое лишь осложнит проблемы Испании или Италии, нефть подешевеет еще больше. А руководитель Международного энергетического агентства заявил во вторник в столице Малайзии в преддверии открытия здесь Всемирного газового конгресса, что нынешнее снижение цен на нефть весьма неустойчиво и что угроза их нового роста остается реальной. Аналитик Номос банка Денис Борисов.
Пока сказать сложно, я все-таки полагаю, что сценарий выхода Греции из еврозоны пока не учтен в котировках. Связано это с тем, что текущая цена на нефть, примерно около $100 за баррель, она еще попадает в тот диапазон, при котором целый ряд новых проектов становится рентабельным, а значит, речь о существенном сокращении добычи в ближайшем будущем и, возможно, возникновении искажений между спросом и предложением пока все-таки не предвидится.
А при ценах ниже, например, в районе $90 за баррель,
если она опустится ниже 95-90 долларов за баррель, тогда действительно это может найти свое отражение в инвестиционной активности нефтяных компаний. В частности, ряд нефтяников в ожидании худшего сценария уже начинает сворачивать буровые работы. В частности, количество действующих буровых станков в мире сократилось примерно на 15% за последние два месяца. Исходя из этого, думается, что все-таки если цены на нефть уйдут ниже, то, как это было в 2008 году, их ждет быстрое восстановление.
К началу этой недели мировые цены на нефть снизились до минимальных уровней за последние 8 месяцев, после чего чуть повысились. Министр финансов Испании сегодня первым из официальных лиц страны призвал Европейский Союз оказать ей определенную, умеренную финансовую помощь для предотвращения разрастания банковского кризиса. Ранее Испания неоднократно заявляла, что такая помощь ей не потребуется. Руководитель крупнейшего банка Испании Сантандер считает, что стране для поддержания национальных банков, оказавшихся на грани банкротства и потому национализированных, будет достаточно получить из европейских фондов 40 миллиардов евро, сообщает агентство Bloomberg. Именно после заявления министра финансов Испании умеренный был рост на мировых финансовых рынках вновь сменился сегодня новым снижением. От саммита стран Европейского Союза, который пройдет в конце июня, финансовые рынки ожидают неких принципиальных решений, которые уже в самое ближайшее время помогли бы предотвратить расширение долгового кризиса в еврозоне. Например, идея выпуска единых для нее гособлигаций категорически отвергается Германией, главным в еврозоне кредитором. Обсуждается и другая идея, поначалу отвергнутая сразу несколькими странами, а именно создание специального фонда, который принял бы на себя часть накопленных долгов проблемных стран еврозоны. Речь, в частности, идет о долгах сверхустановленного в еврозоне лимита в 60% ВВП, а погасить их предполагается в течение 25 лет. О такого рода предложениях правительству Германии от учрежденного при нем независимого экспертного совета пишет сегодня американская газета «Нью-Йорк Таймс». Подобное решение, будь оно, конечно, реализовано, весьма помогло бы таким странам, как Греция, накопленный долг 170% ВВП, Италия 120% или Ирландия 105%, но мало помогло бы, например, Испании, накопленный долг которой едва превышает 70% ВВП. Но Испании остро необходимы деньги для рекапитализации национальных банков, пострадавших, как и в Ирландии, в результате краха рынка недвижимости. Руководитель отдела анализа долговых рынков инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Дмитрий Дудкин.
Я думаю, что этот план в испанском контексте должен быть реализован после того, как основные решения по спасению банковской системы Испании будут приняты. Понятно, что основным спасателем будет выступать правительство Испании, в результате чего, по многим оценкам, соотношение долга Испании к ВВП должно, ну, например, на конец 2012 года может достигнуть 100% ВВП. Точно, опять же, не знает никто, потому что механизм спасения банков пока не разработан. Но, тем не менее, очевидно, что это потребует очень больших сумм. После того, как эти решения приняты, можно будет говорить о переносе части долгового бремени испанского правительства в какие-то наднациональные структуры.
Ближайший саммит стран Европейского Союза пройдет в конце июня.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. В эфире «Время свободы». Фонд «Общественное мнение» и Высшая школа экономики исследовали отношение россиян к трудовым мигрантам. Многие ли полагают, что все национальности в стране должны пользоваться равными правами? Как относятся люди к нападениям скинхедов на приезжих с Кавказа или Средней Азии? В каких российских регионах население более толерантно к мигрантам и почему? Слово Веронике Баде, ведущей рубрики «Общественное мнение».
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
11% опрошенных ФОМом считают, что Россия только для русских. 35%, что Россия многонациональная страна, но русские должны пользоваться определенными преимуществами. Важно обеспечить права личности, а не этнических групп, говорят 18% респондентов. А 34% уверены, что все национальности должны пользоваться равными правами. 34% – много это или мало? На мой вопрос отвечает ведущий научный сотрудник Фонда «Общественное мнение» Григорий Кертман.
Это, конечно, немало. Треть респондентов считают, что все национальности должны пользоваться равными правами. Но вообще всего 18% говорящих, что важно обеспечить права личности, а не права этнических групп, вот это чудовищно мало, на мой взгляд. Три варианта ответа из четырех – это так или иначе этноцентристские варианты. Варианты, где так или иначе субъектами этих самых взаимоотношений оказываются этносы. И только в одном случае личности.
Что это значит?
Я думаю, что это наследие советского прошлого, парадоксальным образом, концепция дружбы народов, которая, на мой взгляд, является истоком всего современного национализма и сыграла страшную роль в истории нашей страны и продолжает играть. Когда в советские времена детей воспитывали, все общество воспитывали в духе дружбы народов, то есть акцентированно делили на национальные группы и говорили, что эти группы должны поддерживать наилучшие отношения. При этом можно было там высылать крымских татар, там поволжских немцев и так далее, но в целом народы должны дружить. Так вот, знаки в таком случае меняются очень легко с дружбы на нет. ненависть. Это очень опасно. Знаки потом поменялись, а сам этот принцип деления сохранился. А он предполагает как равенство, так и сегрегацию.
И, кстати, в Москве людей, полагающих, что все национальности должны пользоваться равными правами, еще меньше, 23%. О чем это говорит?
Вот тут я бы не стал обвинять москвичей в повышенном национализме, хотя некоторые другие данные дают основания для таких предположений. У людей, опять-таки, четыре варианта выбора. Москвичи говорят, что важно обеспечить права личности, а не права этнических групп, значительно чаще, чем россияне в целом, 25%.
При этом к нападениям скинхедов на приезжих с Кавказа и Средней Азии подавляющее большинство россиян, 80%, относятся отрицательно. Одобряют это только 5% опрошенных, а 5% это безразлично. Как бы вы эти цифры прокомментировали?
Они свидетельствуют о том, что болезнь зашла не совсем далеко, что мы находимся не на последней стадии националистической деградации общества, а на какой-то более ранней. Речь все-таки идет о нападениях и физическом истреблении ни больше, ни меньше. Когда речь идет о праве мигрантов, присутствии желательности их выселения и так далее, цифры совершенно другие. И там очень много желающих не допускать мигрантов, выселять их и так далее. Ну, конечно, слава богу, что процент одобряющих нападения скинхедов в целом по стране не очень высок. Но обратим внимание, 5% говорят, что они с одобрением относятся к этой практике. Среди мужчин 8%. Среди молодежи тоже 8%. Это значит, что среди наиболее активной, наиболее перспективной, что ли, определяющей будущее категории населения, настроение в пользу силового решения проблемы мигрантов распространяется таки несколько шире, чем в обществе в целом. Опасная тенденция.
А если посмотреть распределение ответов по российским регионам, тут есть какая-то разница?
Есть. Хотя не такая уж безумная. На первом месте Тверская область. Здесь 10% поддерживают скинхедов. А по 9% Москва и Оренбургская область. Дальше идут Новосибирская, Самарская. Вот это, так сказать, регионы-лидеры по части симпатий к скинхедам. На другом полюсе Астраханская область, Татарстан, Пензенская, ну и так далее.
Это связано, видимо, с количеством приезжих в том или ином регионе?
Не напрямую. В тех регионах, где существует длительный опыт совместного проживания представителей разных национальных общин, бытовой национализм может быть распространен довольно сильно. Но наряду с опытом межнационального раздражения, там, конфликта, каких-то трений и так далее, в этих регионах существует и иммунитет. Существует накопленный опыт межнационального взаимодействия. А наиболее опасна ситуация в тех регионах, где такого опыта нет, которые были более или менее моноэтничными. И где возникли за последние там, 10-15 лет большие анклавы приезжих из других регионов, где этот опыт более-менее внове. И, соответственно, нет иммунитета.
Говорил социолог Григорий Кертман. По данным Фонда общественное мнение, 56% россиян согласны с утверждением, что в образе жизни мигрантов есть особенности, с которыми жителям их города или поселка трудно примириться.
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей» проведет его сегодня Михаил Соколов. В гостях в студии «Радио Свобода» депутат Государственной Думы России Дмитрий Гудков, от «Справедливой России» и политологи Валерия Косомара и Дмитрий Орлов. А три последних часа программы «Время свободы». С вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Антон Золотых. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Считаю возможным работать больше с господином Путиным.
И тогда мы услышали страшный грохот. Самолет разбился.
Выступили Робби Уильямс, Элтон Джон, Ширли Бесси.
Думаю, сегодня мы празднуем 60 лет, полностью отданные ее величеству.
Работа правительства штата была парализована, а политической...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».